11. День определенно не задался, и одну крайне наглую демоницу осадить не удалось, а только разозлить. И вообще, уже за завтраком Кейтлин, сердито сдвигающая брови при каждом взгляде на меня, заявила вдруг, что нам имеет смысл отправиться в следующий поход без промедления, завтра же, дабы разобраться по-быстрому с первым драконом, что оказался погребен под каменным завалом, и изъять, так сказать, ценные ингредиенты из его туши, чтобы затем, присовокупив добычу к уже имеющимся трофеям, отправить все одним караваном в столицу. Пока это ценное добро не протухло, надо полагать, и стоит хоть чего-то у алхимиков. Вечно-то ничто храниться не может, даже под замораживающим заклинанием, что использует одна могущественная магесса. Жаль вот только, что эта весьма здравая идея, которую я и оспаривать не стал, пришла в голову Кейтлин только сейчас, а не чуть раньше. Я б тогда и не строил никаких планов на отдых. А так, предвкушал же уже законный выходной. Думал, расслаблюсь, в свое удовольствие день проведу. В библиотеке ушедших на пару с бесом пороюсь, по лавкам торговцев пройдусь, подарок своей невесте к предстоящим именинам пригляжу. А вечерком к Атеми загляну, с друзьями посижу. Мне же вместо всего этого пришлось на пару с Гелланом весь день как заведенному по Римхалу мотаться, отряд наш к завтрашнему выступлению в поход готовить. Пока подыскали временную замену наемнику, пострадавшему от клыков и когтей демонической кошки, пока нашли полдюжины этих долбанных вьючных мулов, необходимости в наличии которых в придачу к тягловым лошадям-тяжеловозам уже не вызывало никаких сомнений, пока с закупкой потребного провианта разобрались. Кошевар же наш Дак оказался не способен с этим делом справиться самостоятельно, опыта еще нет достаточного, и помощи и спросил. Все эти хлопоты и свалились на меня. И единственное, что я из своих прежних планов успел воплотить, так это между делом к отцу-предстоятелю Мортису заглянуть, поздороваться, узнать о житие-бытие инквизиторском, да пузатый сундучок с поделками темных ему передать, за что удостоился искренней признательности с его стороны. А то ведь он в некоторой опале у набольших ордена несущих свет пребывал, из-за того, что профукал впадение в ересь местных злодеев, занявшихся поставками живого товара темным, вследствие чего старший инквизитор был преисполнен служебного рвения. Нужен был только повод, а тут такой подарок от меня. Отец Мортис так вдохновился этим, что даже пообещал сгоряча всемерную поддержку всем моим начинаниям, какими бы они ни были. Вот такой вот суетный вышел у меня выходной, по окончании которого я помышлял только об одном, о том, чтобы Вельт поскорей приехал. Ведь тогда можно будет на него все эти хозяйственные хлопоты свалить и отдохнуть в свое удовольствие. Ну что, зайдем в драконью голову, пропустим по пиву, да расходимся по домам отдыхать? Обратился я к Гелану, когда мы наконец управились со всеми делами. Не, я тогда сразу домой, задумавшись на мгновение, помотал тот головой, добавив тут же умирающим голоском. «А то жуть как устал!» «Хорошо, давай тогда до завтра!» Кивнув, хлопнул я парня по плечу. Отпустил, стало быть, своего верного оруженосца, а сам пошел в драконью голову. Хотя, конечно, было мне сомнительно, что Гэл отправится прямиком домой отдыхать. «Не, домой-то он, может, и заглянет. Да только сдается лишь, чтобы привести себя в порядок, прежде чем умчаться к своей ненаглядной Бьянке». Совсем вскруживший парню голову. Посетовав про себя на столь явную несправедливость жизни, что у моего оруженосца получается миловаться с девушкой, с которой он пока даже не обручен, а мне приходится только облизываться на ту, что является моей законной невестой, я вздохнул. Расстроено, понятно. А затем, покосившись на клонящееся к закату солнышко, повисшее над крышами домов, озабоченно подумал: «Поторапливаться надо, если я хочу успеть и хлебнуть пивка у Калвина и вернуться вовремя домой, к ужину», и прибавил шагу.
«А надо было отправляться верхом», — не преминул заметить бес. «Тогда везде поспел бы».
«Тут ты прав, рогатый», — согласился я. «Это только поначалу, выбравшись из седла после долгого верхового путешествия, передвигаться на своих двоих одно удовольствие, а помотаешься вот так денек по городу кругами, и пешие прогулки в раз быть милы перестают». Огибая большую кучу строительного мусора, наваленную на тротуаре у одного из домов, я соступил на мостовую и пошел прямо по ней. Благо, хоть эта улица, ведущая от центральной площади прямиком к рыночной, и является довольно оживленной, но в данный момент по ней не катят никакие повозки или экипажи. А значит, никакой опасности угодить под лошадиные копыта и в помине нет. Впрочем, даже если бы не эта куча, мне все равно пришлось бы сойти с тротуара. Чуть дальше на нем, вплотную к стене, стоял несколько необычный воз, превращенный в основание для строительного ворота журавля, высоченная мачта которого достигала уровня крыш близлежащих домов. Хитрая придумка местных мастеров, позволяющая обходиться при ремонте фасадов зданий без каких-либо лесов. Знай себе воротом работай, да перемещай подвешенную на пеньковом канате большую 50-ведерную бочку без верха, в которой строители сидят, куда потребуется. А когда работа будет закончена, достаточно впрячь в этот воз лошадей и перетащить ворот к следующему зданию. Хотя этот дом не особо-то и нуждался в обновлении отделки фасада, подумал я, окинув здание критичным взглядом. Впрочем, похоже, тут совсем иная проблема мастеровыми решалась. Судя по тому, что они, поднявшись в бочке на крышу, возились там за зубчатым парапетом, видимо, прореху в кровле устраняя. «Эй, Дистайни!» Неожиданно негромко окликнули меня сверху, когда я уже опустил задранную было голову и начал глядеть под ноги, чтобы не запнуться ненароком о какой-нибудь выступающий камень на мостовой. «Это вы мне?» — удивился я, остановившись и воззрившись на приветливо машущего мне из-за высокого парапета крыши усатого мужика лет 40, мастерового в потрепанной соломенной шляпе и простецкой, застиранной уже до дыр холщовой рубахе. «Ага», — жизнерадостно подтвердил этот совершенно незнакомый мне человек и деловито произнес, доставая левой рукой что-то из-за парапета. «Держи вот». Я немного напрягся в первый миг, отчего-то сразу заподозрив, что этот человек выудит сейчас оттуда арбалет, дабы попотчевать меня бронебойными болтами, но быстро расслабился, когда выяснилось, что ничего страшного меня не ждет. Это был какой-то вытянутой формы и невеликих размеров белый предмет, почти невесомый, судя по тому, как он медленно спланировал вниз. Легко поймав бумажный футляр и повертев его затем в руках, я недоуменно нахмурился и, пожав плечами, осторожно открыл его, полюбопытствовал, что там внутри. «Что за...» — растерянно вопросил я, уставившись на извлеченную из своего узилища черную розу. «И еще вот держи!» — с удовольствием сообщил мне сбросивший парой мгновений ранее футляр с одиноким цветком мастеровой, после чего лениво как-то даже взмахнул все той же левой рукой, и время вокруг меня на краткий миг словно застыло, когда узкая полоска стали блеснула в лучах заходящего солнца и обрушилась на удерживающий бочку канат, а затем время, словно отыгрывая потери, стремительно понеслось вскачь, не успел пронзительно взвизгнуть, взмывая ввысь противовес ворота, как я рванул с места прочь. Не дожидаясь, когда на меня обрушится с высоты третьего этажа оборвавшаяся с каната тяжеленная бочка и насмерть пришибет. Да только это не слишком помогло. «Бог!» — глухо бухнуло у меня над головой, и над узкой улочкой словно новое солнце взошло. А затем с небес хлынул белоснежный поток огня, жидкого огня. Меня словно в расплавленное олово окунуло, и от непередаваемых ощущений, охвативших меня, сгорающего заживо, я так заорал, как никогда прежде не орал. Безумно и совершенно беззвучно. Беззвучно потому, что пламя тут же проникло в горло и выжгло прямо в нем исторгнутый мной крик. Жидкий огонь, ведь едва на мостовую упав, сразу взметнулся ввысь белым пламенем, достигшим уровня окон второго этажа. И я очутился прямо в полыхающем горниле чудовищной печи, практически ничего не соображающий от боли, слепой и вдобавок куда-то бегущий.
«Быстрее стихиальную энергию из накопителей поглощай, болван! Быстрее поглощай!»
Громко взвизгнул в моей голове в этот роковой момент бес. И я не удержал равновесия, поскользнулся на оказавшейся очень скользкой мостовой и упал. В лужу расплавленного металла окунулся и, совсем утратив разум, подскочил, да дальше рванулся. Так бежал, пока в какую-то стену не врезался и опять не упал на спину, опрокинувшись. После чего от совершенно безумной боли, охватившей все мое тело, просто вырубился.